Итак, мы сегодня будем читать Слово Божие. Первое послание святого апостола Петра, первая глава, 13 по 16 стихи. Первое послание святого апостола Петра с 13 стиха. Поэтому, возлюбленные, припоясавши числа ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. И как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят, так говорит Господь. Тема нашей сегодня с вами беседы, рассуждения, святость. Святость – это стиль жизни христианина. Бог, о котором повествует нам Священное Писание, не только Бог всемогущий, вездесущий, всеведущий, не только владыка и вседержитель, Он еще по своей сущности является Богом святым. То есть, по своей сущности Он является самой высоконравственной личностью. Наш Бог – это единственная личность во всей Вселенной, по своей сущности, личность абсолютно чистая, личность абсолютная, святая, личность, в которой абсолютно нет ничего, что было бы присуще злу или греху. Он единственный. Так вот, наша тема о святости – последняя наша тема, с которой мы говорили из цикла «Избрание», вот это было 10 ноября, когда мы с вами рассуждали на тему об освящении. Прошло уже 2 месяца, сегодня 12 января. Однако говорить о святости очень трудно. Несмотря на то, что прошло 2 месяца, несмотря на то, что еще... Да, задолго до этого у меня были составлены планы в отношении того, что включает в себя целая серия проповедей на тему об избрании. Это послание святого апостола Павла Ефесяна, как вы помните, мы читали с вами из первой главы. Но я хочу сказать, что именно рассуждение на эту тему в действительности очень затруднительны и тяжелы. Очень трудно говорить. Почему? Потому что святость в современной интерпретации, или вернее, суждение о святости в современной интерпретации перестало соответствовать библейской сущности. То есть ее полностью изменили. И поэтому, когда вы будете сегодня говорить о святости Бога, то вы увидите, что Писание говорит совершенно другое, чем то, как люди понимают на сегодняшний день святость Бога. Дорогие мои, это очень серьезно, это очень важно. Почему? Потому что святость, о которой пишет апостол Петр христианам в рассеянии, она вытекает из сущности самого Бога. Смотрите, 15-16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого». То есть, тот, кто призвал нас, тот, кто спас нас, тот, кто избрал нас, является по своей сущности абсолютно чистым и святой личностью. Говорить о святости – это значит говорить о сущности самого Бога. Я хочу вам сказать, что здесь очень большая проблема. Я не знаю, как вы следите за духовной литературой или не следите, но я хочу сказать, что о Боге написано очень мало книг. Очень мало. Если вы будете смотреть, например, на семейные темы, да сейчас полки ломятся. Как создать счастливую семью и тому подобное. Вот очень много литературы. Как вести бизнес. Даже на интимные семейные темы сейчас полки ломятся. Очень много литературы. Как создать новые церкви, то же самое. Но те книги, которые написаны о Боге, они в действительности книги серьезные, но их очень трудно читать. Вот, например, кто из вас читал книгу Джонатана Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога»? У нас их очень много есть, это небольшая книжечка. Я уже когда-то говорил об этой книжке, но почему-то очень мало желающих прочитать эту книгу. Я не знаю, насколько это правильно, но я слышал о том, что эту книжечку даже изучают в американских колледжах, как шедевр литературы христианской. Да. Мы будем рассуждать о любви Божией, но мы не любим рассуждать о нашей ответственности за хождение в святой и праведной жизни. Вот о чем. Мы любим перекладывать всю ответственность на Бога. Мы молимся о победе над грехом в то время, когда мы абсолютно не желаем быть послушными Богу. В то время, когда мы не желаем наполнять свое сознание Словом Божьим. Мы молимся и просим, Господи, дай нам больше любить братьев, любить церковь, в то время как мы абсолютно ничего не помышляем об этом. То есть мы полностью не берем во внимание, чего требует от нас Священное Писание. Итак, наша тема – святость, стиль жизни христианина. Во-первых, кому направлено это повеление апостола Петра? Давайте мы посмотрим. Потрясающее повеление для спасенных и для возрожденных людей. Он провозглашает удивительную истину. Спасенные – это те люди, которые удостоились великой чести, величайшей милости, величайшей привилегии от Бога. Так начинает апостол Петр. Смотрите, Бог по великой своей милости возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, хранящемуся на небесах. То есть, из своей величайшей любви и милости Бог возродил нас. Вы скажете, о, если это так, неужели детям Божьим грозит какая-то опасность? Разве не Христос ли сказал, когда был на земле, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Разве это не чудеснейшее обетование или обещание нашего Господа в отношении спасенных, то есть возрожденных людей? О чем говорит Петр здесь? Сфера обитания народа Божьего. Что это за сфера? Враждебно, агрессивно настроенная среда. Речь не идет здесь о потере спасения, абсолютно нет. Здесь идет о стиле жизни христианина, о том, в чем смысл жизни христианина, какова его цель, к чему он стремится. То есть здесь сущность здоровой духовной жизни, здорового духовного состояния. И потому наше положение, как людей спасенных и возрожденных, не означает пренебрежение и игнорирование теми опасностями, которые вокруг нас, которые угрожают нам противник и теми искушениями. А поэтому спасенный человек – это человек, глубоко осознающий всю трудность и всю сложность следования за Господом. Мы не идем в припрыжку за Господом. Следование за Господом и путь следования за Господом не услан цветами. Есть песня такая: «Душистые розы на нем не цветут». Путь следования за Господом, вы помните, узкие врата, а дальше что? Проскочил, и уже можно идти как хочешь. А дальше узкий путь. И немногие находят эти врата. Вот что означает. И потому что спасенный человек – это человек, глубоко осознающий сложность, трудность, следование. Это осознавал апостол Петр. Поэтому, смотрите, он пишет первым христианам. Вы должны понимать, вы должны осознавать. Братья, дорогие сестры, осознаем ли мы сегодня, хотя мы живем, никто не гонит, казалось бы, нам на первый взгляд нас, но тем не менее, смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, их тоже никто не гнал. Это была церковь в действительности самая богатая духовными дарами церковь и самое множество самых различных проблем в этой церкви. И вот он пишет им во втором послании: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Мы думаем, что трудности, переживания, следование за Господом – это только в странах, где гонение на христиан. А так как мы живем в этой свободной стране, то для нас нет никаких трудностей абсолютно. Милыми, у дьявола целый арсенал самых различных искушений, самых различных проблем и препятствий, которые он ложит для народа Божия. И поэтому-то стиль жизни христианина – постоянное возрастание в святости. Что это значит? Это значит в преображение, в образ Господа Иисуса Христа. Вот наша цель, вот стиль нашей жизни. Вот что означает для нас повеление о святости. Смотрите, 13 стих. «Посему, возлюбленные, препоящи чресла ума вашего». Что это означает? Библия нам показывает во всей своей целости, что бодрствование и состояние бодрости необходимо абсолютно всем последователям Иисуса Христа, независимо от того, какое положение они занимают, независимо от того, какое они служение несут. Ну, смотрите, например, апостол Павел пишет, послание к Тимофею, первое послание Тимофею, третья глава, второй стих. Итак, но епископ должен быть. То есть бодрствование, оно необходимо для служителей, для пресвитеров. Бодрствовать необходимо также и старцам, то есть людям, которые уже десятилетия следуют за Господом, которые украшены сединой, им кажется, что да, мы уже многие десятилетия следуем, мы все видели, мы все знаем. Слушайте, что пишет апостол Павел для таких людей, Титу, 2 глава. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». Что? «Чтобы старцы были бдительны и степенны». Слышите? Не думайте, что если вы уже прожили свою жизнь, вот, и ваша жизнь идет к концу, то вам уже ничего не грозит. Нужно для всех, дорогие, Писание учить. Смотрите, о старицы, чтобы старицы также одевались, как прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. А юноши, и для юношей, смотрите, 6 стих, юношей также увещевай быть целомудренными, как видите, для всех состояние бодрствования абсолютно необходимо. Да и Тимофею то же самое он пишет своему ученику, своему последователю, тому, кто будет продолжать его дело. Смотрите, во втором послании он пишет: «Тимофей, юношеских похотей убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца, а глупых и невежественных состязаний удаляйся». Как видите, жизнь и труд христианина не завершается вступлением его в благодать. Следование узким путем после того, как он прошел эти узкие врата, невозможно, если не будет упования на Господа. Следование узким путем, дорогие, возможно только при одном условии – совершенного, как тут сказано, смотрите, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Господа Иисуса Христа. Вот она сила для прохождения узкого пути, и Писание нас предупреждает об этом. Второе, что мы видим здесь – что означает святость для нас, спасаемых? Давайте мы посмотрим на это. Что это такое? Итак, святой, еврейское слово «кадеш», святой означает «отделенный». То есть это полное и абсолютное отделение от всякой нечистоты, от всего греховного. Вот что означает. Грех и святость совершенно несовместимы. И потому спасенный человек или возрожденный человек, он быстрее согласится на то, чтобы ему отрубили голову, нежели согрешить. Потому что это есть огорчение для Господа. Господь свят. Быть спасенным и не быть святым – это просто невозможно, дорогие мои. Поймите. Спасенный – это значит святой. Вы помните, апостол Павел пишет евреям в 12 главе, он там пишет: «Имейте мир», а дальше говорит: «И святость». Почему? «Без которой никто не увидит Господа». Поэтому быть спасенным и не быть святым – это невозможно. И это удивительно, как Петр объясняет святость. Посмотрите. Ведь человека, в отличие от Бога, человек – существо несовершенное. Он творит само творение. Однако Бог удивительным образом позаботился об этом, чтобы мы также были святы, чтобы мы также стремились к святости. Как? Посредством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он возрождает нас, бывших мертвых по делам и преступлениям, Он возрождает нас к новой жизни посредством Иисуса Христа, Он примиряет нас с собою, и что еще Он делает? И Он делает нас святыми, как? В Иисусе Христе. Посмотрите, это же апостол Петр во 2 главе пишет 9 стих: «Но вы народ святый». 9 стих 2 главы. Посмотрите, что он пишет в послании к Колоссянам, 1 глава, здесь 21-22 стих. Вот что тут написано. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению злым делам, ныне примирив в теле плоти и своего смертью, чтобы представить нас святыми». Слышите? Вот что делает Господь. Он позаботился о нашей святости. Он позаботился о том, чтобы его последователи, его дети были святыми, потому что туда ничто чистое, преданное мерзости лжи не войдет, и без святости никто не увидит Господа. Потрясающее! Бог вменяет бывшим грешникам, негодным людям, Бог вменяет святость чью? Архангела или ангела? Бог меняет святость своего возлюбленного сына. Это самая вершина, это предел. Если даже ангелы святые, но Писание говорит, что ты даже и в ангелах усматриваешь недостатки, то сын абсолютно чист и святой. Так вот, Бог вменяет нам. Что еще? Слушайте, и как послушные дети, что означает святость для спасенных людей? Вот он, стиль жизни. Люди молятся о том, чтобы Бог их сохранил от греха, от падения, но непослушны Слову Его. Это можно совместить как-то? Это абсолютно несовместимые вещи. Ты не слушаешься Писания, ты не желаешь слушать то, что говорит Бог, и вместе с тем ты понимаешь, что грешить – это плохо, и ты просишь, чтобы Бог взял на себя ответственность сохранения тебя от падения, в то время как ты хочешь жить так, как тебе нравится. Так не пойдет, дорогие мои. Вот он, стиль жизни, святость. Это не напускное такое, когда люди напускают на себя, знаете, вот такой вид, они такие святые, понимаете, они не улыбнутся, они всегда хмурые, они всегда, слова от них не добьешься, ничего. Это не, абсолютно ничего со святостью не имеет. Писание говорит, вы приняты в Божью семью, вы получили вменяемую святость. А как ее увидеть, эту святость? Да, мы получили святость Господа Иисуса Христа в то время, когда мы покаялись, обратились, и Его святость вменена нам. Хорошо, а как ее увидеть? А вот как говорит апостол Павел в послании Римлянам, 6 глава, посмотрите, как он пишет, как ее увидеть, 22 стих. «Ибо ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». То есть во всех поступках будьте святы. Плод ваш есть святость. Я не взял сюда с вами, я хотел взять две бутылки с водой, чистой, чистой. И как определить? Какая вода в действительности абсолютно чиста, а какая вода грязная? Хотя на первый взгляд и та, и другая бутылка, вода просвечивается чистая, но в одной бутылочке лежит на дне грязь. И когда спокойствие, все вода кажется чистая, как и люди эти, они напускную святость имеют. Но стоит взять эту бутылочку, чуть-чуть сболтнуть, и что вы увидите? И вы увидите разницу между той, которая абсолютно чиста, вы ее хоть болтайте, вверх и вниз вода была чиста, она и будет чиста, но в этой, там, где был осадок, он сразу покажет себя. Вот что нам говорит Священное Писание. Так вот, дорогие мои, мы принадлежим Господу. В чем заключается этот плод? В полном послушании, и как послушные дети, вот где плод нашей святости, в полном послушании Слову Божьему, в полном повиновении Слову Божьему, тому, что говорит Господь. Итак, овцы мои слушаются голоса моего. Вот эту часть этого стиха почему-то у многих вышибает из головы. Здесь не сказано, что овцы мои будут слушаться. А здесь говорится, овцы мои слушаются. Здесь даже не сказано, овцы мои послушались когда-то голоса моего, и я их сделал святыми. А здесь говорится, овцы мои слушаются, то есть это непрекращающийся процесс от самого начала и до смерти. Мы живем в полном послушании Слову Божьему. Вот где плод святости должно быть. Итак, дети Божьи послушны, и в этом их сущность духовного родства с Богом. Здесь речь не идет о том, милые мои, что сегодня послушны, а завтра непослушны. К сожалению, очень много сегодня таких импульсивных христиан, которые при хорошей погоде они послушны, а если погода поменялась, тогда можно и нарушить. И они всеми силами доказывают, там, не мог, довели, вывели себя, еще там тысячу причин найдут, чтобы оправдать свое непослушание. Дорогие мои, мы можем перед людьми оправдаться. Нас может сегодня даже суд Верховный оправдать. Но это не значит, что Бог оправдает. У Него есть одно средство оправдания – Христос. И если кто-то минует эту личность, оправдания не ждите. Так вот, дорогие, послушание связано с признанием своей ограниченности. Послушание связано с абсолютным познанием абсолютного Божьего права, который Он определяет нашу жизнь, но не мы. Вот оно. Он имеет полное право на нас. Почему? Потому что Он родил нас, дорогие мои. И поэтому, если вы думаете, что Бог не всегда имеет полное право на нашу жизнь, значит, вас кто-то другой родил. Но не от Бога. Потому что те, которые от Бога родились, они Богу принадлежат. Это Божьи дети. Что еще? В чем еще заключается послушание святых Божьих детей? До нашего уверования мы жили в похотях и в неведении. Что произошло, когда мы уверовали, когда мы в действительности получили спасение? Смотрите, 14 стих. «И как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Милые мои, плотские похоти – это реальность, которая присутствует в каждом человеке. И пусть никто из вас не говорит, что для меня плотские похоти – это уже пройденный материал. Писание говорит, что плотские похоти, они всегда будут сопровождать нас до самой смерти, и они присутствуют в каждом человеке. Похоти есть великое множество, они самые различные. А иногда наши плотские похоти, они кажутся нам такими безобидными, абсолютно. Однако, будьте решительными, чего бы вам это ни стоило. Писание так учит. Может, это безобидные похоти. Может быть, это совсем, как мы говорим, детские шалости. Но Писание ясно говорит о том, что не сообразуйтесь. Здесь не сказано, если это будут похоти, которые вынуждают вас к блуду, к воровству, к убийству, вот этого держитесь, то есть удаляйтесь. Здесь сказано похоти плотские. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 глава. 5-6 стих, вот что он здесь говорит нам. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Вот что оказывается. Гнев Божий. Поэтому должна быть решительность, чего бы ни этого не стоило. Он говорит, не просто отложите, а он говорит, умертвите все это. Итак, заканчивая это, что означает святость для нас, спасенных людей, я хочу сказать, что святость доступна абсолютно всем. Святость не является приоритетом каких-то отдельных личностей, как сегодня мы видим в некоторых церквах, после смерти наделяют титулом святой человек, и там им свечки ставят, и там этим людям молятся и тому подобное. Писание говорит, что святость есть приоритет абсолютно всех возрожденных и всех спасенных людей. Вот оно что. Она присуща абсолютно всем спасенным людям, тем, которые послушны Слову Божьему, которые не считаются абсолютно ни с чем, но, что бы это ни было, как тут сказано, ничего общего между похотями, прежними, в которых мы жили, и теперь святой жизнью, ничего не должно быть. Вот что получается. Так вот, дорогие мои, наш ум и наши чувства преображены, если мы в действительности возрождены свыше. Если наш дух возрожден, и Дух Божий живет в нас, то теперь что получается? Кто владеет инициативой? До уверования, кто владел инициативой в нашей личности? А теперь, кто владеет? Поэтому здесь направлено это послание к святым людям, к тем, которые владеют инициативой своей жизни. И поэтому, следовательно, ваше отношение ко греху это ненависть ко греху. Это то, что Писание говорит, возненавидеть мы должны. Следующее, третье. Почему Писание требует святости от детей Божьих? Причины, требующие святости. Почему? Но вы скажете, понятное дело, почему? Потому что без святости никто не увидит Господа, правда? Поэтому мы должны быть святы, абсолютно верно. Однако апостол Петр показывает нам более высокую причину, более серьезную причину, нежели то, что пишет Павел в послании евреям, хотя и это тоже серьезная причина. Куда направляет апостол Петр наши взоры? Когда он говорит о святости, посмотрите, но по примеру призвавшего вас, и дальше слово святого. Вот кто избрал нас, вот кто призвал нас. Не просто сказано, по примеру призвавшего вас, вы будьте подобны ему, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. То есть, быть святым – это не просто Богу так захотелось, вот я хочу, чтобы вы были святы, и все. Абсолютно не поэтому, милые мои. Дело в том, что Бог абсолютно свят. Дело в том, что в Его присутствии ничто нечистое быть не может. И мы посмотрим дальше там, поговорим об этом. Что это значит? Бог хорошо знает, что мы в действительности далеки от совершенства, что мы по своей природе грешны, но Он сделал абсолютно все для того, чтобы мы могли приблизиться к Нему и чувствовать себя свободно и легко в Его присутствии. Так вот, Дари, Он абсолютно, абсолютно чист. То есть, нравственная чистота Божья – это святость. Вы можете судить о других качествах. Ну, например, скажем так, люди любят рассуждать о Боге, что Он есть любовь. Все, больше ничего не знать не хотят. Но дело в том, что написано «Бог есть любовь», и в других текстах вы тут же найдете, Бог говорит, «Я ненавижу ненависть и любовь». В других местах. Но когда вы будете читать о святости Божьей, то вы нигде не найдете, что в Боге есть что-то противоположное святости, противоположное чистоте. Это Его сущность, чистота, полная нравственность. Так вот, по примеру святого, я хотел бы спросить, дорогие, какие чувства наполняют нас, когда мы осознаем эту потрясающую истину? Когда мы рассуждаем о святости Божьей, мы видим два аспекта Божьей святости. Первый аспект – это уникальность. Нигде, ни в ком другом, во всей Вселенной, ни в каком больше творении Его мы не видим того, что мы видим в Боге. Он в действительности единый по своей сущности, Он свят. Так говорит Священное Писание. Второй аспект Его святости – это абсолютная чистота. Читайте Священное Писание, Аввакум 1.13. Книга Левит, прочитайте 11 глава, 44-45 стих. Теперь понятно, почему так трудно рассуждать о святом Боге, потому что мы любим другого Бога. Мы любим того, который бы снисходил к нашей греховной жизни, который бы понимал бы, что ну, вот мы живем в таком обществе, что если не обманешь, ну не проживешь же. Вот этого Бога мы любим. А рассуждать о святом Боге, это значит рассуждать об абсолютной чистоте, святости. Рассуждать о святом Боге, это значит рассуждать о том Боге, который требует этой святости и чистоты от всех последователей. Смотрите, Бог не только не затронут лично аморальными категориями зла и порока, Он их страшно ненавидит. А теперь переносит на своих последователей, то есть на детей Божьих. Он говорит, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И Бог говорит, я ненавижу грех. Хорошо, а дети говорят, а нам и ничего, и нравятся некоторые вещи. Тогда как понимать, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Божий дух ненавидит грех, а дети его, которые говорят, а мы один дух с Господом, говорят, а нам еще и ничего. Нравится это? Мы можем совмещать. Вы понимаете, о чем речь здесь идет? Если один дух с Господом, то значит одно желание, одни чувства. Как и у Бога, так и написано. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе, те. Вот было бы хорошо, если бы сказано было, у вас должны быть некоторые чувствования, которые во Христе. Мы бы тогда выбирали, какие нам нравятся. А здесь говорится о всех. Посмотрите, дорогие, как ведут себя мужи веры в присутствии святого всемогущего Бога. И, может быть, мы поймем, что нам нужен тоже страх и трепет, когда мы идем перед лице Божие, независимо от нашей духовности. Посмотрите, когда Моисей увидел горящий куст, и когда он хотел приблизиться к этому, и вдруг голос Божий оттуда, Моисей, сними обувь твою. Смотрите, что делает Моисей, читайте, третья книга, глава книга, Исход, 5-6 стих. «И закрыл лице свое Моисей». Почему? Страхом, трепетом наполнился Моисей. Боялся, там и сказано. Боялся. А вот еще одна картина, уже более позже картина, пророк Исаия, это не просто какой-то грешник где-то, который только что приблизился к Господу, это человек, который уже на служении Богу, он в действительности является уже Божьим посланником, говорит то, что Бог ему повелевает. И вот один момент, там написано 6 глава, в год смерти царя Озии он увидел небо открыто, он увидел, как храм был наполнен Божьей славой. И что говорит пророк? Горе мне, погиб я. Вот оно, осознание человека. Уж если говорить о духовности Исаии, то я думаю, что нам далеко до той духовности, которой обладал этот человек. Но посмотрите, как в присутствии Божьем его наполняет трепет, его наполняет полное осознание, ибо я человек с нечистыми устами. Но вы скажете, а, это Ветхий Завет. Хорошо, а вот картина Нового Завета. Христос говорит Петру, отплыви на глубину и там закиньте сети. И когда они закинули, помните, когда они вытащили эти лодки, начинает тонуть столько рыбы. Реакция Петра. В его лодке Христос. Он припал к ногам, обнимает Господа. Господи, выйди от меня. Почему? Я человек грешный. Трепет и страх. Вот что осознавать должен каждый христианин, когда он идет пред лице Божие. Он должен осознавать, что это абсолютная чистота, абсолютная святость. Петр, выйди. Хорошо, вы скажете, это Петр еще до того, как они получили Духа Святого. Но посмотрите на еще одну картину. Эту картину глубокого старца на острове Патмос. Этот человек когда-то любил лежать у груди Господа Иисуса Христа. Это любимый ученик Иисуса Христа. И когда он увидел Иисуса Христа, помните, я прочитаю, это книга Откровения, первая глава, посмотрите, здесь, когда он увидел, услышал голос, он говорит, 10 стих, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». И он говорит, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». И тут идет описание, что он увидел, кого он увидел. И 17 стих, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». О, Господи! Наверное, много что-то натворил Иоанн. Вот оно, осознание человека возрожденного, вот эта несовместимость, дорогие мои. Мы должны понимать, насколько Он свят, и насколько мы несовершенны, и когда мы идем перед лице Божие, мы должны понимать, братья и сестры, нам всегда не хватает Божьего страха, отсюда и мудрости. Почему? Потому что мудрый Соломон говорит, начало мудрости – страх Господень. И если нам не хватает сегодня страха Божьего, то это в действительности сразу видно, сразу откладывается. В чем? Не хватает мудрости. Посмотрите, то, что я читал вам, говорил пророк Исаия, видел в 6 главе книга пророка Исаии. Вот вам Новый Завет, книга Откровения, 4 глава, то же самое. Посмотрите, картина Нового Завета, Иоанн видел это, 8 стих, 4 глава. Он видит 4 животных, которые каждое имело по 6 крыл, внутри исполнены очей. Днем и ночью не имеет покоя, взывает «Свят, свят, свят, Господь Содержитель, который был, есть и грядет». Вы слышите? Там в Ветхом Завете эти же животные взывали «свят, свят, свят». Здесь через столетия в Новом Завете одна и та же картина. Бог не меняется. Он неизменим. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Это тот же Бог, которого видел Исаия. Это тот же Бог, самый, который открылся и его видел апостол Иоанн на острове Патмос. Тот, не другой, дорогие мои. Поэтому не говорите, в Ветхом Завете один Бог, в Новом Завете это другой Бог. Один и тот же Бог. Святой, абсолютно чистый. Итак, заканчивая, я хочу сказать, наш Господь есть абсолютно, абсолютно святой Бог, который страшно ненавидит грех, дорогие мои. Абсолютно. Так вот, каково наше отношение к этому? Слушайте, что говорит нам пророк Наум. Я хочу прочитать книгу пророка Наума. В первой главе вот что он пишет. Второй стих. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель». Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Да, Господь долготерпелив, велик могущественным и не оставляет без наказания. Дальше говорится следующий, 5-6 стих. Горе трясутся пред ним, и холмы тают, земля колеблется пред лицем его, вселенная и все живущее в ней. Пред негодованием его кто устоит и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Вот что пишет пророк Аввакум. Дорогие мои, как страшно попасть в руки такого Бога. Кто, увидев Бога, может остаться живым? Посмотрите, Бог категорически запретил Израилю смешиваться с язычниками. Почему? Потому что Бог никогда ни с кем не смешивается. И поэтому Он запретил. Посмотрите, Бог хорошо знает нашу сущность, и Он предусмотрел абсолютно все, чтобы мы могли смело входить во дворы Господни и идти пред лице Божие. Бог позаботился об этом. И когда израильтянин шел пред лице Божие, когда он входил в храм, посмотрите, первое, что видел любой израильтянин, когда он входил в скинии, что это было? Жертвенник, как мы слышали сегодня на уроке воскресной школы. Жертвенник, потому что Бог знал наше греховное естество, и Он знал, что если этот человек придет в Его присутствии таким же грешным, огонь, гнев, вот что изливает Бог на грешное человечество. И поэтому Он предусмотрел, ты хочешь предстать перед лице Божие, пожалуйста, вот тебе жертвенник, а вот жертва, принеси и иди спокойно. Поэтому и Давид когда-то говорил, одного просил я у Господа, того желаю, чтобы мне во все дни жизни пребывать в Доме Божьем и созерцать красоту Божию. Какую? Грешный человек, который разделен между Богом, который знает, что на него грядет Божий гнев, знает, что на нем должны осуществляться Божьи суды. И вот он идет перед лице Божие, Бог предусмотрел, он несет жертву, ложит ее на жертвенник, и его сердце очищается, его душа чиста, он получает радость и удовлетворенность. Так вот, дорогие мои, по примеру, Господь Иисус Христос прожил на земле святую жизнь в полной гармонии со Своим Небесным Отцом. Вот он, стиль жизни любого христианина. Как прожить нам? Наша святость, дорогие мои, не просто в моральном усовершенствовании, я стараюсь, я поститься должен, я то должен, другое и третье. Это хорошее качество, стараться что-то делать. Но наша святость, запомните, не в моральном усовершенствовании, а в наполнении самого себя Господом Иисусом Христом. Кто в Нем, тот новая тварь. Он абсолютно святой, и поэтому наполняющийся Его Словом, наполняющийся Иисусом Христом, он получает святость от Него, и поэтому мы можем идти без страха и сомнения в присутствии Божие, зная о том, что Он понес возмездие за нас, что вся ярость Божьего гнева на Него излилась. Поэтому, милые писатели, по примеру призвавшего вас святого, вот кто мы должны быть такие. В полном послушании, дорогие, наполнении себя Христом, в полном послушании, вот что такое быть похожими на Него. Такая жизнь реальна. Это не плод фантазии нашей. Это определенное требование самого Господа. И к этой жизни мы призваны сегодня. К этой жизни призывает нас Господь. В этом смысл христианства, в этом суть христианства. Это стиль жизни всякого возрожденного человека. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты возлюбил нас, вот таких грешных, негодных людей, будучи абсолютно чистым, святым и безгрешным. Господи, если бы не Ты, нас бы ожидала ужасная, страшная участь. Озеро огненное. Но Ты, Господи, взял наши грехи, взял наши беззакония. Ты, Господи, испил всю чашу горечи до дна. Ты, Господи, испытал на себе всю ярость гнева своего небесного Отца, хотя будучи абсолютно чистым и святым. Помоги нам сегодня также увидеть не только любовь Отца Твоего Небесного, но и увидеть ту ярость Его гнева, который грядет на всех непокоряющихся Его истине. Помоги нам, Господи, просвети наш ум для этого. Господи, помоги нам, чтобы в действительности ум наш был припоясан. Направь все наши рассуждения, все наши мысли на принятие Твоего Слова, на принятие Твоих повелений. Помоги нам в этом, Господи, мы абсолютно осознаем свою абсолютную неспособность. И сегодня, стоя перед Тобой, Господи, помоги нам глубоко осознать, что мы Твои, мы принадлежим Тебе, и только Ты имеешь полное право распоряжаться нашей жизнью так, как Ты считаешь нужным. Помоги нам согласиться с этим. Благослови всех находящихся здесь и тех, которые отсутствуют. Прошу Тебя, Господи, за наших больных, старых. Прошу Тебя, Господи, за наших брата и сестру Игнатчик, за брата и сестру Коноводу. Я прошу Тебя также за нашего брата Георгия Деменча Вдовченко, за сестру Гончарову, за брата Трипутько, за его сестру Катю мы просим. За наших сестер Марину и Иру также, а также и другую Иру я прошу Тебя. Господи, я прошу Тебя также за сестру Белову, маму нашего Виктора, за сестру Курсанову, за нашего брата Эмилия Посох, за Людмилу Эдика также, ишь болезнь, за сестру Веру, а также Людмилу Захарян, за нашу сестру Лизу Блуштейн, за сестру Мару. Может быть, еще кто-то есть, я прошу Тебя, Господи, посети их. Ты знаешь каждого из них, их интересы, их жизнь. Но я молю Тебя, чтобы Ты поднял дух их, помог им надеяться всецело на Тебя и все свое упование возложить только на Тебя. Я прошу Тебя также за нашего брата Гончука, который юности посвятил свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты также помог ему сейчас в его недугах и также умудрил и просветил умы врачей, к которым он обращается, чтобы они могли в действительности помочь ему в этом, Господи. Мы молим Тебя об этом. Я прошу Тебя также, Господи, за маленького Гришу, чтобы Ты также ему помог и помог также и врачам, которые стараются облегчить его страдания. Услышь нас, Господи, мы идем к Тебе таковые, как есть, со всеми своими недугами, со всеми своими переживаниями. Мы полностью полагаемся и доверяем Тебе одному, ибо Ты Бог наш и Спаситель наш. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.